Так, сразу, значит, по электрооборудованию. То есть на тепловозе у нас всевозможные есть электроаппараты, электрооборудование. К нему относятся батарея кваторная, всякие возможные электрические машины, то есть генераторы, двигатели, тумблера. То есть все аппараты, то есть работа тепловоза осуществляется с пультом машиниста. То есть с контроллером управляются обороты дизеля, включение аппаратов, там, освещение мотор-вентиляторов с пульта. Ну и контролируем по приборам. Контрольно-измерительным вольтметром, амперметром. Все аппараты, провода от, скажем, от тумблеров, скажем, от насосов топливных, да, должны идти на свои насосы, то есть двигатели. Но на тепловозе сделано так, что провода не напрямую идут, скажем, к двигателю там, или там, к контактору какому-нибудь, а идут через клеммную рейку. Например, в кабине машиниста клеммная рейка находится под пультом. Что такое клеммные рейки? Вот сейчас я открою дырочку, чтобы вам было видно. Это сборка проводов, то есть стойка изоляционная, и на ней 20 контактов, ну, шпилек.
Видно?
20 шпилек. И к каждому, каждой шпильке подходят свои провода, определенные от аппаратов. То есть у каждой стойки, то есть рейки контактные, вот это вот, видите, номера есть.
2, 3,
тут что там, 4, 5, 6, 7 следовательно. Вот, в кабине машиниста всего 7 реек. На некоторых тепловозах 10 может быть реек. То есть в зависимости от серии тепловозов.
По 20 штук, да? Ну,
то есть в одной, на одной 10 рейке.
10 сверху, 10 снизу.
Ну, всего это 20.
А на цельные? Или да. Они раздельно идут? Вверх нет.
Нет, это не раздельные. Они раздельные, но она считается это одна.
Понятно.
Одна стойка, одна рейка. То есть вот, то есть провода все сходятся вот на клеммных рейках. Такие же клеммные рейки находятся в высоковольтных камерах. В центральной, в левой, в правой. Открываем правую высоковольтную камеру. Здесь основные клеммные рейки, вот они находятся. Девятая, вот она где-то. Это пошла вот десятая и так далее. По счету идем. Последняя, действительно, 22-я.
Они подписаны, да?
Да, подписаны. Вот только вот номера клемм не подписаны. Мы просто их считаем сверху пальцем. Раз, три, четыре, пять, шесть, там, и так далее. Есть, когда по схеме будем
счет
смотреть.
Идет сверху вниз.
Сверху вниз или слева направо. Потому что есть рейки горизонтального положения, там в дизельном помещении. Там идет слева направо, как пишем, читаем. Значит, основные аппараты, которые высоковольтная камера нас будет интересовать, это реле управления, рывушки, которые могут иногда не включаться, или, например, наоборот, включаться, кажется, раньше времени, то есть при срабатывании какой-то защиты, например, ну, грубо выражаясь, рыву 2 сработает, то якорь притянется, одни контакты замкаются, другие размыкаются, там создают свои переключения в схеме, то есть защита срабатывает, то есть реле управления. Которые управляют какими-то другими аппаратами, контакторами других аппаратов. Кроме этого, находится здесь, снятый, да, здесь вот предохранитель PR5 должен стоять. Это предохранитель масляного насоса. То есть вот здесь вот он мощный такой стоял. Сняли.
Большой, да?
Кроме того, значит, в правой высоковольтной находятся контакторы. Контактор аварийного возбуждения. Все они подписаны, то есть должны быть подписаны, чтобы легче их найти было. И они сокращения, как в схеме называются, так и здесь все подписано. КАФ, КТН, потом идет КН. КН, значит, контактор нагрузки. КТН, контактор топливного насоса. Дальше сейчас откроем чуть-чуть. Следующую половинку откроем. Здесь вот у нас есть D3, пусковой контактор. И стоит контактор КМН, контактор масляного насоса. Ну, всевозможные сопротивления. Сопротивление прожектор написано СПР. Селективного узла имеются. Далее на стенке правой высоковольтной камеры находится ряд тумблеров. То есть в основном здесь освещение или аварийные, там, скажем, масляный насос включить, или освещение дизельного помещения, проставки, топливный насос. Пользоваться им можно здесь. В центральной высоковольтной камере. находятся у нас аппараты более мощные. Значит, один из мощных аппаратов — это реверс, то есть тепловоз меняет движение, то есть воздух поступает через электропневматические вентили, соответственно, или с этой стороны тут воздух поступает, то есть где фрагмент, или с другой стороны такая стоит. То есть перемещается
шток, да?
То есть, да, при помощи этого,
вот там зубчатой передачи, он вращает вал.
На валу находятся вот эти вот контакты, и они что замыкаются, то размыкаются. Кроме того, значит, здесь находятся еще два больших контактора групповых.
Это ВШ, ВШ-1, ВШ-2. ВШ — это вентиль шунтировки, то есть ослабление поля, когда включаются утяговых двигателей. То есть один контактор на все 6 двигателей, потому что у него 6 пар контактов. Раз, два, три, здесь 4, 5, 6. И там то же самое. Кроме этого, есть пусковые контакторы дизеля, то есть когда мы запускаем, они включаются, D1, D2. И контактор компрессора, то есть когда компрессор запускается, он включается. Что мы должны, то есть мы когда проверяем, где-то что-то неисправно у нас на тепловозе, там контактор не включается, где-то искрит, дымит, то есть мы должны осматривать состояние высоковольтных камер. Если где-то, значит, какие-то неисправности, ну, в принципе, не включается или искрит, дымит, то есть мы должны посмотреть, причину найти. А для этого крепление всех проводов. Ну, не везде, не на всей камере, а, скажем, того аппарата, который нас интересует. Допустим, не включается вот контактор D2. Значит, надо посмотреть, провода все ли к нему подходят, то есть прикреплены ли соответствующие. Легко ли перемещается подвижная система контактов, то есть любого, то есть должна быть без заеданий, переключение, переключение без заеданий. Вот. Должны быть шунты на месте, вот эти вот, видите, гибкие шунты.
Угу. То есть должны быть.
Они должны быть на месте, шунты без обрывов. Если вот мощные кабеля на аппарате стоят, значит, подходят, значит, мы должны проверить, не греются ли провода, надежно ли закреплены вот эти болтовые соединения. Если будет ослабление, то место ослабленного контакта будет греться. И потом в процессе
может нагреться. Получается.
Оно может искрить, может греться.
Отходить же будет, получается.
Если будет сильно отходить, будет искрить. Да, а вот если будет чуть-чуть ослаблено, но контакт еще есть, оно будет греться. И потом впоследствии или оплавление, там может быть возгорание. Состояние у каждого аппарата есть притирающие пружины. Вот, допустим. Вот. То есть те протирающие пружины, которые притирают два контакта друг к другу. У реверсеров тоже вот большие мощные пружины. То есть осматривается состояние самих контактов, чтобы не были не поплавлены, не закопченные, не разрушенные. Блокировочные контакты. Вот есть у него главные контакты. Так, давай снимем. Дугосидельная камера внутри должна быть чистой, потому что от стенки дугосидельной камеры охлаждается дуга. И поэтому дуга гаснет не из-за того, что она растягивается, и это из-за того, что она еще охлаждается от стенки. Значит, должна быть чистая. Теперь, значит, сами подвижные контакты силовые, это большие. Есть подвижные, неподвижные. Притирающая пружина, то есть должна быть целая, не сломанная. Отключающая пружина тоже должна быть целой, чтобы контактор мог отключиться вовремя, своевременно. Вот это вот передвигается, это вспомогательные контакты, то есть там у них тоже есть блокировки. Их тоже проверяют, потому что они создают тоже какие-то цепи на другие какие-то аппараты. То есть один аппарат включился, и его блокировка замкнула цепь на какой-нибудь другой аппарат. Поэтому последовательно, то есть смотрят по схеме и смотрят, что, где, что проверить. Так, теперь погнали в эту, в левую высоковольтную камеру. Что у нас? Что у нас в левой высоковольтной камере?
Закрой дверку.
Эту дверку закрываем. Ну, здесь еще попутно скажу, в центральной высоковольтной камере вот большой автомат стоит, большой. Это автомат компрессора. Ну, не на всех тепловозах. Вот 8 номера. Это большой автомат, это автомат компрессора. То есть если его выбьет, компрессора работать не будет. Еще один момент в высоководной камере. Ну ладно, я им дверь не буду открывать, через стекло покажу. Здесь находится рубильник аварийного переключения возбуждения генератора. То есть у него может положение. Придется открыть чуть-чуть.
Вверх это
что? Он вверх — это рабочее положение. А вниз, то есть три рубильника тоже, три контакта. Угу. Это аварийное переключение. То есть в этом случае он работает просто как простой неуправляемый выпрямитель, сам выпрямительный мост. То есть селективный узел отключается. А когда мы вверх стоит рубильник, тогда это нормальное рабочее положение, идет возбуждение, автоматически меняется. То есть нагрузка на дизеле, мощность дизеля, вернее, автоматически поддерживается постоянно. Едем дальше. Так, в левой соговорной камере находится так, электропневматический контактор, то есть поездные 6 штук. А также электромагнитные контакторы. КВ, контактор возбуждения главного генератора. ВВ, контактор возбуждения возбудителя. КУДК, это управляет двигателем компрессора. Контактор управления двигателем компрессора. Так, это у нас такой КРН. Контактор регулятора напряжения. Три катушки реле боксования стоят. То есть три ступени боксования у нас есть, поэтому три катушки. Стоит также реле обрыва полюсов. РОП. Срабатывает. Встает на самопитание. Стоит РЗ. РЗ, то есть она вот на стоит с механической защелкой. Если где-то короткое замыкание в силовой схеме, тепловоз электрической, то срабатывает вот этот реле РЗ и встает на самом питании. И разрывает все цепи, цепь питания, снимает возбуждение с генератора. То есть он не везет. Просто так работает дизель и все, в холостую. Чтобы снять защелки РЗ, то есть механическую защелку, надо вверх поднять, и РЗ встанет на место. Если еще раз сработал, вот уже надо выяснять неисправность, где что искать. Смотреть, нюхать, проверять. Так, дальше стоят реле времени. 1, 2, 3. То есть реле времени, ну, например, реле времени первое, оно управляет тоже компрессором, включением компрессора, работой компрессора. Реле времени третье управляет снятием или постановкой режима тяги. То есть оно не сразу снимается, тяга вот через определенное время, чтобы поездные контакторы отключились без тока. Вернее, не без тока, а с уменьшенным уже током в цепи. Теперь про поездные контакторы. Если какой-то тяговый не включается, то есть не работает тяговый двигатель, не создается, надо проверить. Да и вообще любой контактор, хоть электромагниты не включаются, хоть электропневматический, вот поездной, нужно проверить состояние контактов. Например, поездной контактор. Мы двигательную от себя нажимаем, а заднюю часть вверх. И он снимается легко. То есть в принципе у всех, то есть принцип работы одинаковый у всех. То есть внутри двигательная камера должна быть чистая, без копоти. Потому что, еще раз говорю, а стенки двухсидельной камеры дуга охлаждается и потом гаснет. Дуга еще гаснет еще от растяжения дуги, то есть от увеличения ее длины. Чтобы она увеличилась, то есть надо, чтобы ее магнитное поле выдувало наружу. То есть так вот стоит, и дуга, чтобы выдувалась сюда, наружу. А для этого надо, чтобы магнитное поле. Магнитное поле создается двухсидельной катушкой. Вот этой штучкой. Но на камерах двухсидельных это полюса двухсидельной катушки. Здесь вот они сами полюса двухсидельной катушки, железные. То есть они должны быть плотно прижиматься к сердечнику якоря. Иначе магнитное поле будет плохо распространяться. Оно через воздушный зазор. И чтобы внутрь, вот туда, где двухсидельная катушка, не попадало там посторонние предметы. То есть изоляционные, говорю, только проводящие, чтобы не было межвиткового замыкания катушек двухсидельной катушки. Иначе опять магнитное поле будет уменьшено, дуга будет хуже выдуваться и хуже гаситься. Так, кроме этого, осматривается состояние контактов, то есть, например, и поездного, можно еще этого, то есть состояние контактов силовых, вот силовые контакты, а все остальное, которое там вот шевелится, это блокировочные контакты. У поездного контактора блокировочные контакты, вот они внизу, пальцевые. Так, вот я сейчас присяду, чтобы было видно, как без обзора. Значит, проверяется у блокировочных контактов, вот они пружины пальцевого типа, то есть, чтобы трещин не было, или изломов тем более. Потому что если будут трещины, будет уже нажатие слабее. Нажатие будет слабее, контакт будет плохой. Цепь не будет собираться на какой-то другой аппарат. Провода, опять же, чтобы были все закреплены. Болтики, эти винтики не ослаблены. Крепление силовых контактов, что здесь, что здесь. Ну, здесь оно как бы приварено, как сказать, или на заклепках, как оно стоит. Но все силовые контакты не должны иметь шевеления, то есть крепко закручены, чтобы грения не было. Шунты без обрывов тоже закручены, должны быть крепко. Обрывы не допускаются более 15% жил. Ну, это так на глаз только можно посмотреть. Дальше есть подвижный контакт, да? У подвижного контакта вот он ходит, то есть потому что внутри стоит у всех притирающая пружина. Здесь вот притирающая пружина. То есть целая должна быть. Она тоже создает нажатие на контакты и еще заодно притирает два контакта друг к другу. Например, вот они соединились, а у ярма еще есть возможность перемещаться, чтобы катушка еще прижимает его. То есть это называется провал контактов. Вот это они соединились, начальное нажатие. А вот дальше идет, это уже конечное нажатие. И, соответственно, вот это перемещение это называется провалом контактов. Вот это разрыв контактов. Расстояние между.
Получается, вот эта часть работает. Вот. Да?
Ну да. Так. Подвижная система, да, вот я уже говорил, что мы проверяем легкость передвижения, чтобы не было никаких заеданий, заеданий, чтобы не было сопротивления при отключении, при включении и при отключении. Вот здесь шарнирные соединения, то есть в них вот шплинтовые тут всякие пальцы, то есть должны быть смазаны. Если они долго их не смазывают, там они начинают там ржаветь, или износ большой у них появляется, потому что здесь же с большими усилиями прижимается. И начинается, как говорится, затрудненное включение. А раз они воздухом прижимаются, то есть воздух проходит в пневмоцилиндр аппарата, давит на шток, подвижная система, если будет иметь заедание, то прижатие контактов будет уже ослабленное. Слабое нажатие, грение контактов, опять нагревание, возможен опять пожар. Также слабое контактное нажатие может быть из-за малого давления воздуха в пневмоцилиндре. Или воздух будет наружу уходить, там какие-то утечки воздуха есть, неплотные соединения трубок. Давление воздуха, так, кстати, можно контролировать, ну, чуть-чуть в стороночку. Вот по этому манометру называется цепи управления. Вот она стоит, как бы за помощником, но в проставке. Давление должно быть 5-5,5 атмосфер. У электромагнитных контакторов слабое нажатие контактов может быть из-за того, что так как здесь в электроклиматическом сила нажатия зависит от давления воздуха, чем больше давление воздуха, тем они лучше прижимаются. Поэтому утечек быть не должно в пневмоцилиндре, там, в пневматическом вентиле. А здесь, в электромагнитных контакторах, усилие прижатия создается силой притяжения катушки, то есть якоря, сердечнику катушки. То есть сколько здесь, скажем, будет межвитковое замыкание внутри, уже меньше витков, меньше прижатия контактов. То есть ярмо прижмется, то есть притянется к сердечнику катушки, но уже усилия магнитного потока не хватит, чтобы сжать вот эту вот притирающую пружину, потому что здесь еще надо усилие какое-то прилагать. То есть от этого может быть недостаточное нажатие из-за того, что слабый магнитный поток. Или, скажем, напряжение пониженное будет в цепях управления, тоже магнитный поток будет уже слабже создаваться, тоже будет слабо прижиматься. Еще раз повторю, что пружина притирающая сломалась или потеряла свои свойства, тоже будет прижатие плохое контактов, и от этого будет греться. И при разрыве еще будет искрение. Искрение большое, дуга будет плохо гаситься. и подгорать, а потом разрушаться. Так, ну ладно, звонок уже был, вам осталось минут 5, наверное, и следующий, то есть не опаздывать. Так, на этом про электроаппараты закончим.